Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Евгением Святославовичем Тугариновым, дирижером, регентом церковных хоров, музыкальным писателем, а также художественным руководителем детского православной хоровой студии «Царевич». Здравствуйте, Евгений Святославович.
Здравствуйте, писатель. Здравствуйте, дорогие телезрители.
В прошлой передаче мы рассказывали о вашем творческом, скажем так, пути человека, который учился музыке, стал хормейстером и попал в Лондон руководить хором, где ему было сказано, то есть вам было сказано, забудьте все ваше музыкальное прошлое.
На время.
На время, да, так сказать. Нужно, так сказать, приучиться к церковной музыке. Вы стали регентом хора в храме Успения в Лондоне, Московский патриархат. Там, где служил владыка митрополит Антоний Сурожский. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы впервые с ним встретились. И вообще, вы говорили, как вы попали в Лондон и в храм. Но, в принципе, вот первая ваша встреча с владыкой.
Первая встреча с владыкой. Ну, мне хотелось бы буквально вот одна фраза. Владыка для меня не умерший человек, не ушедший. Я продолжаю как бы с ним внутреннее общаться и согласовывать с ним какие-то вещи, которые у меня одного не получаются. И вообще я давно уже заметил, я убедился в этом, что без Божьей помощи и без предстательства людей, которые Богу угодили тем или иным своей жизнью, сделать что-то в этом мире невозможно. Вот я живу, ощущаю себя, ну, это может быть немножко высокопарно звучит, но в каком-то смысле не ничтожеством, но нулем, близко к нулю. Это, в этом нет какой-то красоты вот, словесной, потому что, собственно, уже возраст такой, что о красоте об этом не думаешь. И митрополит Антоний для меня является до сих пор и будет, я думаю, являться, я уверен, но неким критерием отношения к людям, церковности, отношение к церковному пению, взаимоотношения вот с людьми, которых ты знаешь много лет и которых ты видишь только одну минуту. Мы же всегда, вот сейчас жизнь, она настолько ускорилась, убыстрилась, что мы живем своими заботами, может быть, и всегда человек жил своими заботами, но эти заботы были растянуты в каком-то промежутке времени. А сейчас мы стараемся успеть все, насытить день сотни, десятками дел, позвонить, написать, встретиться, переговорить. Владыка Антоний, я не помню его суетящимся. Конечно, я его застал, когда ему было под 90 лет. И тем не менее, суета в человеке, если она есть вот, в жизни его такой юношеской, может быть, начальной, взрослой, она остается. Она остается до его последних. Это суета даже не движения, а суета мысли, суета взгляда.
Да.
Когда человек говорит с другим и не останавливает на нем своих глаз.
Продолжает думать о чем-то своем.
Продолжает думать. И это видно. Собеседник это обязательно видит. Посмотреть на часы. Отряхнуть себя. Ну, казалось бы, ну, мелочи. Владыка, когда он говорил с человеком, он, можно сказать, полностью погружался, ну, не в его душу, но в его
проблемы.
В его какую-то поверхность жизни, а с разговором он погружался все глубже. И этот человек открывался ему своей глубиной. Вот к этому был устремлен митрополит Антоний. У меня есть книжка, которая называется «Встречи».
Да.
Это эта книга, ну, наверное, последняя, напечатанная.
Крайняя, дай бог, не последняя.
Крайняя. У меня умирали близкие люди. Умерла жена, которую очень хорошо знал митрополит Антоний. И он ее отличал, мою жену Галину. Умер потом мой очень близкий друг Алексей Васильевич Петренко. И я написал о нем. Сначала вот о жене, потом о нем. Умер Геннадий Николаевич Рождественский, и я написал о нем. Умирали люди, близкие мне, и я старался как-то для себя этих людей для себя сохранить и как-то, описывая свои встречи с ними, пытаться взять от них какие-то уроки жизненные, которые мне помогут правильно себя повести в той или иной ситуации. Вообще чувствовать себя причастным вот к людям, которые гораздо больше меня. По всему. По жизненному опыту, по богатству души, по открытости души, по щедрости души. И вот митрополит Антоний. Действительно, я увидел его впервые, когда он вышел. Может быть, он сидел. Но когда он встал, чтобы произнести возглас «Слава тебе, показавшему нам свет!» Это возглас, предваряющий пение великого словословия. А в храме в Лондоне, посмотрите, какой низкий иконостас.
Да.
А это значит, хор, который находится на галерее, видит головы служащих священников. Даже при закрытой двери, потому что иконостасная иконная преграда достаточно низкая. Я увидел этот белый клобук. Я совершенно не считал себя человеком сентиментальным.
Это вы рассказываете о первом...
О первом
встрече.
Это не встреча. Ну, это 50 метров от меня.
Да, я понимаю.
Я на хоре, митрополит в алтаре. Но я вижу клобук, я понимаю, кому он принадлежит, этот клобук белый, митрополитчик. Угу. И у меня начинает катиться слезы. Он на меня не смотрел, он обо мне, может, и не думал. Он думал о службе, он думал о престоле. Он стоял перед престолом, произнес эту фразу «Слава тебе, показавшему нам свет». Я голос его слышу. Голос.
Все это вот в этом храме Успенском.
Все это в этом храме.
Который у нас сегодня, здесь мы видим его.
Угу. Вот эти четыре окошка по краям портика. Так. Это место, где располагается хор. Вот это галереи. Это англиканский храм по принципу такой вытянутого креста. Но вот хор здесь. А храм длинный. Храм длинный, он туда уходит. Вот в глубину мы этого не видим сейчас.
Ну, вообще, конечно, владыка считался Антоний невероятно выдающимся проповедником. Его проповеди были направлены каждому стоящему в зале. Каждый воспринимал их по-своему. И я знаю, что они являются настольной книгой для очень многих людей. Для меня, по крайней мере, тоже. Я всегда, когда нахожу какие-то проповеди, которые раньше не были изданы, я все время беру их и скорее читаю, потому что думаю, как же я его упустил, как же я вот этого не прочитал, как же я вот этого не узнал.
Вы знаете, когда я только собирался приехать в 98 году вот на первую свою поездку в Лондон, некоторые священники, там мои знакомые, они говорили, смотри на его руки, смотри в его глаза, смотри, вот как он говорит, слушай, как он говорит с людьми. И вот это там откладывалось, не откладывалось. Но на следующий день была литургия, был воскресный день, была литургия. И отец Михаил пошел причащаться в алтарь. Он управлял хором, отец Михаил Фортуната.
Да.
Он пошел причащаться. И, вернувшись из алтаря, он говорит, владыка хочет с тобой познакомиться. После закончится служба, ты подойдешь к кресту и подойди с правой стороны, вот в такой там занавесочка, он оттуда выйдет, поговорит с людьми, поговорит с тобой, он хочет с тобой тебя увидеть. Закончил службу, я подошел к кресту, потом подошел туда, куда сказал отец Михаил. Отец Михаил стоял рядом. А тут стоял еще человек 5-6, которые ждали, чтобы владыка вышел, митрополит, и что-то с ним обсудить, поговорить, сказать. Настала моя очередь. Я подошел к владыке Антонию, и он, не спрашивая, он кладет мне руки на плечи. И оказалось, что я выше его, и он смотрит на меня снизу вверх, держа руки на моих плечах. И вот здесь меня просто прорвало. У меня полились градом, вот ручьем слезы. Я затрясся от вот от этих вот рыданий. А он что-то мне говорил. Причем он говорил, он начал меня благодарить за то, что я нашел время, что я оставил дома семью и приехал на 2 недели в Лондон, что я что-то принес с собой, чего здесь никогда не было. И я к этим словам относился, я их вообще почти не слышал, плохо слышал от того, что у меня совершенно вот было такое чувство...
Оцепенение, может быть.
Оцепенение, да? И чувство остановки вот жизни вот в этот момент, потому что я за собой увидел вот эти слезы, рыдания, которых я считал себя таким спокойным, уравновешенным, а тут вдруг меня колотит. И в этот день мне предстояла работа с хором, и эта работа была практически сорвана. Я не мог прийти в себя. И люди, когда услышали от меня вот этот там небольшой рассказ, что вот такая была встреча с митрополитом, они поняли и, в общем, простили меня, что они собрались, а я ничего, что собирался, не смог им передать, потому что вот я был просто потрясен встречей с митрополитом. Это была первая встреча.
Расскажите что-нибудь интересное из вашего периода, когда вы руководили хором в Лондоне. Владыка скончался в 2003, по-моему, году, да?
4 августа.
А вы продолжали ведь еще после этого быть руководителем хора какое-то время?
До апреля 2014 года.
Вот это же целая жизнь.
Да. Но если в то время мне было 40 лет, когда я приехал, там 43 года, то 13 лет жизни... Это все-таки треть жизни я провел по тем годам, если соотносить.
Треть сознательной жизни.
Сознательной жизни я провел в Лондоне. Что-то интересное. Да, хорошо. Ну,
Может быть, связанное с Владыкой.
Да, конечно. Несколько раз мы с Владыкой ходили в магазин. Это осень 2002 года, когда еще в храме не знали, что он болен раком. Только предстояли еще беседы с Владыкой. Они бывали по четвергам обычно, вечером. А тут я приезжал в собор. Это как бы начало моей службы в соборе. Мне надо было готовиться к английским стихирам, к английским эрмосам и к русским. То есть надо было готовиться к службе. Однажды также я там находился, и я увидел, что Владыка выходит из двери его квартиры и везет за собой тележку. Ну, как у нас вот тележки, в которых складывают продукты, 2 колесика такие, ручка. И вот он тянет за собой эту тележку. Она немножко громыхает, она старая, вероятно. И он предложил мне пойти вместе с ним в магазин. И
мы... В продуктовый просто.
В продуктовый магазин.
Так, так, так.
Причем был постный день. Была либо пятница, либо среда. И мы с ним идем. И вот он мне что-то рассказывает о себе, об эмиграции, о своем приезде в Лондон. А потом вдруг останавливается и говорит: ну что я все о себе и о себе? Расскажите вы мне о себе, о своей семье, о жене, о детях. Вот когда тебя вот такая скала просит рассказать о себе самом, это, конечно, немножко выбивает из колеи. Но мы пришли в магазин. А магазином владел пакистанец по имени Али. То есть там ни христианство, ни православие нет. Это мусульманин. Этот мусульманин обхаживал митрополита Антония. И как митрополит Антоний был доволен, что вот Али так себя как бы проявляет. То есть они показали дружеские отношения друг к другу. И владыка пошел к полке, где стоял там, и начал извиняться передо мной, что в среду или в пятницу он вынужден покупать молочные продукты. И я сказал, что он покупает это для каких-то стариков, которым он отвозит или просит отвезти эти продукты. Они сами уже лежачие, они не выходят из дома. Им просто нужно, чтобы кто-то купил им продукты. Угу. И вот он покупал им продукты сам. Еще сам. Не просил кого-то,
Да.
И я тут просто попался, что называется, под руку. И вот таких у нас походов в магазин было несколько. Это было начало апреля 2003 года. Уже все знали, что Владыка болен, лечится вот химией, радиотерапией. Вроде надежда есть, вроде надежды нет. И я слышу, как открывается дверь, и дверь открылась, и там стоит Владыка, он выходит. А я с галереи, вот где вот эти окошки, сбегаю там по лестнице в храм, и ему как бы наперерез, он едва-едва идет один. И беру у него благословение, а он смотрит на меня и молчит несколько секунд. Так. Что-то думает, я вижу, он что-то думает, о чем-то думает. И он спрашивает меня: вы можете подождать здесь несколько минут? Ну, конечно, могу. Повернулся и пошел обратно в дверь своей квартиры. Я сел. Думаю, что он мог забыть, что он вообще... Какая мысль у него пришла в голову ему? Через минут 5-10 он выходит и передает мне в руки обычный конверт, набитый деньгами. Английскими.
Угу.
И передавая этот конверт, вот его можно было взять вот так только. То есть это вот...
Толстая пачка, да.
Это вот, вот так вот, едва-едва. Он был набит, набит деньгами по 20 фунтов. И он сказал мне еще тогда: простите, что даю поздно, что даю мало. Просто сейчас я эти деньги трачу на себя, на лечение. Вот это лечение стоит денег. Он вот это сказал: простите, 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 и пошел. А я вот этот держу этот конверт, совершенно не понимая.
Не понимаю, что
не
с ним
понимая,
делать,
что,
да.
Вот как говорить спасибо. Я пересчитал, там было несколько тысяч фунтов. Это огромная сумма. Это была очень большая сумма. 2003 год. Это значит, он, когда мы стояли друг напротив друга, он вот это вот вспомнил, подумал, вернулся и принес, просто вот так вот, набив конверт деньгами, и отдал. С тех пор у меня лично деньги не кончаются. То есть их, может быть, гораздо меньше, но они не заканчиваются, я не голодаю.
То есть он решил вашу денежную проблему?
Он решил мою денежную проблему на всю мою оставшуюся жизнь.
Странная история, да.
Странная.
Необычная.
Необычная. Но это очень характерно для него. Он жил, вот как в Евангелии скажет, сказано, давай правой, чтобы левая не знала, что делает правая. И наоборот. Это был именно этот случай такой.
Так поступал святитель Николай Чудотворец.
Да?
Это
да?
Известная история, когда
да.
он раздавал свои деньги всем подряд.
Кидал в окошки там.
В окошки кидал, да, и так далее.
Девушкам. Да, да. В Лондон приехал человек, который, как оказался, совершенно не церковный. Это настоящий профессионал. Человек, который работал в новой опере, заведовал видеостудией у Колубова еще. И который... Был вот профессиональным человеком, режиссером, оператором, умел монтировать. И я ему, непонятно, вот как бы из чего исходя, предложил снять фильм о митрополите Антоне.
Так.
Вот этот фильм, вышедший какое-то время назад. И вы знаете, когда у нас был худсовет, и там участвовали люди, которые ушли в раскол, после смерти митрополита Антония, не ушли в раскол. И они сказали: ты молодец, что позвал нецерковного человека.
Угу.
В том смысле, что
но не участник,
церковный просто, человек, да. не то что не участник, он не отягощен какими-то правильными шагами, позициями. Он смотрит на это как вот просто человек со стороны. Случайно здесь оказавшись или не случайно. И он, как режиссер, как оператор, снимал то, что ему казалось интересно. монтировал то, что ему интересно. И вот такой фильм тоже вот появился. Вот.
Как он называется?
Он называется «Как они любят друг друга».
Вы тоже проучаствовали в этом фильме, да?
Ну, я собрал тех людей, которые давали интервью вот Дмитрию Розову. С обеих сторон люди ушли в раскол и не ушли. И в том числе Али. Али здесь тоже есть. Вот этот мусульманин, хозяин магазина.
Это, видимо, магазин был рядом с храмом. Или не очень?
Для меня это было бы минут 15 идти.
Так.
А для митрополита с тележкой полтора часа. Но это мои такие дорогие полтора часа. Он посвятил их как бы мне, разговаривая со мной.
Вот. Расскажите все-таки еще немножечко о хоре, при приходском, так сказать.
Отец Михаил Фортуната любил называть своих певчих любителями.
То есть?
Вот видите, то есть. В нашем понимании любитель – это тот, кто не овладел профессиональным как бы делом, остался на уровне каком-то достаточно низком, простом, начальном. А отец Михаил совсем по-другому говорил. Любитель – это тот, кто любит. Его хор состоял из любителей церковного пения, любителей собора, любителей русской службы. Там 60-70% было англичан, 80% англичан. Из людей, которые любят митрополита, как главу церкви в Лондоне. Вот такого рода любители были в хоре. И мне только нужно было стараться сохранить вот это любительство вот в этом смысле, в этом хоре. Очень трудные были времена, потому что я попал на момент раскола. Это 2006 год, когда владыка Василий, бывший владыка Василий, он мирянин сейчас, он сложил с себя монашество и архиерейство, он женился. Угу. Он ушел как бы из церкви, он даже продал свою духовную литературу.
Угу.
То есть он решил все убрать из своей жизни, все, что было связано. И вот накануне приезда митрополита тогда Смоленского Кирилла, ныне патриарха, святейшего патриарха Кирилла, в Лондон, это был 2006 год, октябрь.
А хор пел только на церковно-славянском или по-английски тоже?
Нет, нет. Так давно сложилось, половина службы примерно шла по-английски, половина по-славянски.
Угу. Вам пришлось специально изучать язык для этого?
Нет. Богослужебный – да.
Богослужебный.
Но не английский разговорный. А богослужебный – да.
А были типичные англичане в хоре?
Все были типичные англичане в
нет,
хоре.
Нет, я имею в виду не русского происхождения.
60-80% было англичан не русского происхождения. Ирландцы, шотландцы, немцы. То есть иностранцы, для которых русский язык вообще был, не был разговорным. Они не говорили по-русски.
Да.
Но они умели читать по-славянски. Отец Михаил научил их.
Я с этим сталкивался. Даже в Джорданвилле, в американском Свято-Троицком монастыре, монахи-американцы знали наизусть службу на церковно-славянском получше наших.
Я тоже там был.
Но не говорили на русском языке вообще.
Это принятая практика на Западе. Принятая. Именно так и происходит. Человек, который идет в московскую церковь, в русскую церковь, вынужден знакомиться и углубляться в славянский язык, не углубляясь и не, вообще не узнавая русский. Только «как дела?» «До свидания», «здравствуй», все, все. Этим ограничивается. «Спасибо». А церковно-славянский, они у нас читали часы, канон читали тропари по-церковно-славянски, англичане.
Да.
Например,
да.
Сара Скиннер, супруга нынешнего там, протоиерея Иосифа Скиннера. Она по-русски, но она по-церковно-славянски, она русским даст, как это говорят, фору.
Ваши общие впечатления, лондонский период и лондонское ваше служение, какие результаты?
Можно я скажу вот одним предложением? Старшим регентом Успенского православного собора кафедрального в Лондоне является мой сын Дмитрий Евгеньевич Тугаринов.
Сейчас?
Да.
То есть продолжатель дела отца?
Да. Мне кажется, я ответил.
И продолжатель дела отца Михаила Фортуната?
Да. И наследник Бортнянского,
Римского-Корского,
Феокритова, Бахмеева, всех, да.
И всех, Орлова.
Да.
замечательно. То, что все, что вы говорите, это замечательно, потому что это необычно. И это действительно показывает мощь родового какого-то собора. Спасибо вам большое за интересный рассказ.
Спасибо.
Я надеюсь,
вам.
Что мы продолжим с вами наши беседы.
Спасибо.
Особенно
вам.
Интересно поговорить о русском хоровом церковном пении в зарубежье русском. Потому что эта тема, так сказать, не очень развита, но вы носители очень большой информации по этому вопросу. Предлагаю сделать это в следующей нашей передаче.
С удовольствием.
Спасибо еще раз.
Спасибо.
Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Евгений Святославович Тугаринов, дирижер и регент церковных хоров, музыкальный писатель, художественный руководитель детской православной хоровой студии «Царевич». Об этом мы поговорим в следующей передаче. Спасибо, всего вам самого доброго.
Спасибо.